Братья и сестры, как ваша миссия? Что за вопросительные глаза? Как успехи в миссии? Каждый христианин миссионер, не так? Или это только на наших пакетах написано, которые мы дарим на Рождество? Что такое вообще понятие «каждый христианин миссионер»? Ну ладно, по-другому называют обычно. Каждый христианин – благовестник. Но я сознательно выбираю форму миссионер. И сейчас объясню, почему. На самом деле этот лозунг достаточно старый. Он берет свое начало где-то в глубине реформации. Это там. Каждый христианин – это священник. Помните, да? Это диалог Лютера с католической церковью, когда он критиковал подход разделения всех христиан на клир и мир. Он говорит, ничего подобного нет. Каждый христианин, он священник. Потом это эволюционировало в понятие «каждый христианин благовестник», и сегодня мы используем «каждый христианин миссионер». Вы знаете, что вы на миссии находитесь? Не каждый человек, который уехал куда-то, находится на миссии. Не только эти люди находятся на миссии. Но каждый из нас находится на миссии. Вы согласны с этим? Отлично. Значит, мы просто повторим этот вопрос, закрепим его еще раз в своей голове. Собственно говоря, откуда все это берется? Давайте мы с вами взглянем на великое поручение. Помните о таком? Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Слова, которые Христос обращает к своим ученикам, это произошло уже после воскресения, после его вознесения, после того, как он не один раз являлся для того, чтобы наставлять своих учеников. И вот, по сути, заключительные слова его, когда он возносится, он говорит: «Итак, идите и научите все народы». Мы все это знаем, слова, как великое поручение. В чем его суть, этого великого поручения? Что здесь главное? Итак, идите. В русском тексте главный глагол здесь «идите». То есть главная, скажем, идея в том, что нужно куда-то идти. Но если мы смотрим греческий текст, то увидим там глагол другой. Само по себе хождение – это причастие, то есть это обстоятельство, да, или то, каким образом это нужно делать, образ действия. А главное – это делать учеников. То, что у нас переведено «научите», буквально можно перевести как «делайте учеников». Сделайте учениками все народы. И к нему, к этому понятию или к этому действию, деланию учеников, дополняются некоторые обстоятельства. Прежде всего, вы должны идти, но по-другому это слово можно перевести как «живя» или, в принципе, «действуя» в этом мире. Когда вы живете, когда вы что-либо делаете, вы должны по пути делать учениками всех. Точнее, это активное действие. Следующее обстоятельство – «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Тут можно отдельно размышлять над этим. Это интересное дополнение. Но прежде всего мы здесь с вами заметим о том, что мы учить можем людей и призывать их прежде всего быть во Христе. Потому что, собственно говоря, научить человека или сделать его учеником Христа невозможно без самого Христа. И мы с вами прекрасно это понимаем. Никто из нас не может ничего доброго сделать без Иисуса Христа, без Его благодати, без Его присутствия. Но интересно здесь еще одно третье обстоятельство. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Таким образом мы должны делать учеников для Христа или приобретать учеников для Христа. Уча их соблюдать все, что заповедал нам Христос. И это интересный момент. Таким образом, делание учеников, оно связано прежде всего с наставничеством. Именно с наставничеством. Когда мы говорим о том, что нам нужно делать их учениками, уча соблюдать все, Это, конечно же, включает в себя провозглашение самого Евангелия, самой сути Евангелия. Бог любит тебя, и Он отдал Сына Своего Единородного, дабы ты не погиб, уверовав в Него, но имел жизнь вечную. Но это всего лишь начало. Это ключевой, очень важный момент, но он не единственный момент в делании учеников. В данном же тексте получается, что важнее или существенным дополнением к этому является наставление этих людей в том, чтобы соблюдать все, что заповедал нам Христос. По большому счету, к чему это? Значит, учить их жить так, как научил нас Христос. И это интересное отличие. Если мы призваны делать учениками людей, то есть мы должны их научить поступать так, как научил нас Христос, а значит, мы сами должны научиться так поступать. Это невозможно учить человека делать что-то, если ты сам этого не умеешь. И это важное обстоятельство. С одной стороны, оно очевидное. Но насколько оно очевидно в словах апостола. И сегодня я предлагаю небольшой серфинг по Новому Завету, точнее, по двум посланиям. Я думаю, что мы можем себе это позволить, потому что это будут послания Ефесянам и Первому Петра. Первого Петра мы с вами уже 2 года где-то проходили его, поэтому я думаю, что вы немножко уже его знаете, и мы можем себе позволить обзорно немножко на него посмотреть. Ну и послание к Ефесянам мы затронем только первые 2 главы в основном, которые тоже мы с вами уже последние несколько месяцев изучаем. Что же такое великое поручение в интерпретации апостола Павла? По большому счету, ведь послание апостолов, которое они написали первым верующим, это есть не что иное, как вот этот самый процесс делания учеников. Когда они наставляют церковь, они занимаются ничем иным, как изготовлением из людей новообращенных, людей, живущих по заповеди Христовой, живущих Его любовью, живущих так, как Он повелел нам жить. По большому счету, это и есть делание учеников руками апостолов. И мы можем посмотреть на это. Мы великое имеем преимущество. В отличие от первых христиан, у нас есть эти послания, мы можем их изучать. Итак, что же такое великое поручение в интерпретации Павла? Мы смотрим послание к Ефесянам, именно поэтому я и взял его, потому что это послание, не обремененное каким-то конкретным грехом, какой-то конкретной проблемой в определенной церкви. Это называют таким сборником Павлова богословия, что ли, или выражением чистым, вот, богословия апостола Павла. Что же там сказано в послании к Ефесянам? О великом поручении. К чему призывает нас Павел? Когда мы с вами смотрели эти первые 2 главы, вторую, на самом деле, мы только половинку посмотрели, хотя бы 1 главу посмотрим. Как апостол Павел представляет себе это великое поручение или миссию, которая доверена церкви. Давайте вместе вспоминать, что сделает Бог прежде всего. И мы посмотрим с вами на 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа». Бог усыновляет нас. Об этом говорит апостол Павел. И дальше он развивает эту мысль, открывая нам то, что Бог собирается делать со всем этим. 9-10 стихи. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Это цель Бога, которую Он достигает здесь на земле. У Него достаточно четкое понимание того, что нужно делать, и Он это делает. Что это? Он задумал объединить все. И что на земле, и что на небесах во Христе Иисусе. Это его цель. Таким образом, он доводит творение свое до совершенства. Собственно говоря, кто из вас, может быть, уже касался вопросов теодицеи, то есть возникновения зла, почему оно, в принципе, допущено Богом, для чего, с какой целью. Если кратко, то одна из составляющих важных допущения зла заключается в том, чтобы человек мог познать или понять разницу между этими двумя принципиальными вещами – добром и злом. Наличие выбора делает человека, скажем так, осознанно или сознательно поклоняющимся именно Богу, либо отвергающим его. В случае отвержения участь, она незавидна. В случае же поклонения, когда человек осознает, поклоняется Богу, он понимает всю радость и прелесть добра. Он познает вместе с Богом радость этой жизни, святой жизни, радость жизни совершенной. В этом именно действии Бог являет себя, возрождает нас к жизни новой в Иисусе Христе и дает нам возможность поклоняться Ему и познавать Его добро. И это еще не все. Апостол Павел развивает эту мысль, дальше мы с вами смотрели с 14 стиха 1 главы, когда он говорит о том, к чему, за что он молится, к чему мы призваны. Тут он говорит о том, что апостол Павел хочет, чтобы мы познавали Бога. Познавали Бога через познание надежды на Иисуса Христа, помните, мы говорили, силы Божьей в нашей жизни. И вот он как заканчивает первую главу, 22-23 стихи. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Иисуса Христа он поставил главою над всем. И над церковью, которая есть полнота наполняющего все во всем. Итак, мы видим, что Бог совершенствует свое творение. Он избрал нас, с 12 по 14 стих он говорит, и вас он избрал. Апостол говорит, и нас, и вас он избрал, и мы с вами имеем залог Духа Святого. И для чего он избрал? Что он делает с нами непосредственно? Как мы входим в этот великий план? Мы с вами размышляли. Бог через Иисуса Христа наполняет все во всем. Церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Другими словами, церковь есть инструмент, через который Бог достигает своей цели. Он наполняет этот мир. Это очень интересно. И смотрите, что дальше происходит со всем этим. Вторая глава, мы с вами размышляли, с 1 по 11 стих. Давайте прочитаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». С чего начинается и чем заканчивается этот отрывок? Апостол Павел говорит, какие мы были? Мертвые. Почему мертвые? Мертвые по грехам и преступлениям. Живущие по желанию плоти своей. И заканчивает это он другой мыслью. Бог, который вас во Христе Иисусе возродил к жизни новой. Для чего? Для жизни в делах, которые Бог предназначил вам исполнять. И там есть дела. В начале дела, но это дела плоти. И в конце дела, но это те дела, которыми Бог вас предназначил, предопределил. Бог хочет, чтобы вы жили иначе. Бог хочет, чтобы мы жили иначе. И через это сама мысль развивается апостола Павла во второй главе. Он говорит, и вас. Тут он противопоставляет, хочет противопоставлять людей и Бога. Их падшесть природы и милость Божью. Однако мысль не только на этом связана, но она в общем контексте продолжает свое развитие. То есть Бог хочет объединить все под главой Христом. То, что на небе, и то, что на земле. Производит это через церковь, частью которой вы являетесь. Церковь есть не что иное, как полнота, наполняющая все во всем. И вот эта полнота, наполняющая все во всем, в действии. Что значит в действии? Вы, мы, люди, избранные Богом, оживлены для в жизни новой, призваны к делам, которые Бог предназначил нам исполнять. Важный момент, и апостол Павел здесь очень четко на нем акцентирует свое внимание. Благодатью вы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. Дела – это не способ обретения спасения, это не способ оправдания пред Богом. Смотри, Господи, я теперь такой хороший, скорее возьми меня себе в царство. Это не так. Дела скорее следствие того, что Бог с тобой сделал. Это ответная реакция, ответное побуждение твое на Его милость, на Его благодать, на Его действие в твоем сердце. На Его действие в твоем мировоззрении, которое меняется под силою Духа Святого через Слово Божие. И вот теперь ты имеешь новое представление об этом мире. Теперь ты в Иисусе Христе видишь всю правду. И теперь ты призван делать то, что и Он делает в этой жизни, в этом мире. Ты призван жить иначе. Это должно отразиться во всех твоих делах, во всех сферах твоей жизни. Интересный вопрос возникает. Когда мы читаем послание к Ефесянам, где же благовестие? Это слово на самом деле употребляется в трех главах из шести. Но не в одной, нет, хотя нет, в одной главе оно идет как повеление для нас, как действие для нас. Это шестая глава. В других местах апостол Павел говорит о благовестии, как о некой благовестии, которая есть средство к спасению язычников, и не только. Давайте с вами посмотрим, что же сказано в шестой главе о благовестии. Ведь именно с благовестием мы с вами ассоциируем великое поручение с провозглашением Евангелия. Смотрите, шестая глава, 15 стих. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Здесь апостол Павел касается благовестия, перечисляя несколько очень важных критериев или составляющих христианской жизни. Таким образом, благовестие в смысле провозглашения Евангелия, оно становится как бы образом жизни, составляющим неотъемлемым жизни любого христианина. Оно как момент провозглашения того, с чего все началось, чем все движимо, и чем все, собственно говоря, закончится. Таким образом, когда мы говорим о благовестии в рамках послания к Ефесянам, что оно из себя представляет? На самом деле, если мы говорим о делании учеников, то в этом плане мы сможем с вами обратиться именно к 4 главе послания к Ефесянам, в которой сказано что? Кто из вас скажет, что сказано в 4 главе послания к Ефесянам относительно делания учеников? Шестнадцатый стих 4 главы. «Из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Что это значит? Это интересный стих, мы к нему еще придем с вами, когда будем дальше изучать послание к Ефесянам. Он говорит здесь интересные вещи. Он говорит о том, что все члены церкви, каждый человек должен быть совершаем к делу служения апостолами через Писание, пророками через Писание, пастырями и учителями. Для чего? Для совершения служения. И вот через это служение происходит превращение тела. Каким образом? Прежде всего, качественно. То есть мы познаем, что такое есть Бог, мы возрастаем в понимании любви и явление этой любви прежде всего к братьям и сестрам. Но также это подразумевает и количественный рост. Мы приобретаем учеников, живя так, как Христос нам говорил. Давайте для понимания еще посмотрим с вами на 1 Петра. Это послание мы с вами уже прошли. Посмотрим, что там сказано относительно великого поручения. Может быть, кто-то из вас помнит? 1 Петра. Великое поручение в интерпретации апостола Петра. Прежде всего, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Так же, как у апостола Павла, прежде всего Бог возрождает нас к жизни новой и к упованию живому. Об этом мы с вами отдельно говорили много, не будем долго останавливаться. Что делает Бог в своем великом поручении? Прежде всего, Он нас возрождает. Дальше, 14-15 стихи 1 главы. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках». Апостол Петр делает то же, что и апостол Павел. Он делает учеников. Он обращается к этим пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, которые под давлением обстоятельств разные действия могут совершить. Но он их укрепляет. Он говорит, нет, вы живите так, как вам Христос был. Он приводит достаточно много аргументов, достаточно сильно мотивирует их к тому, чтобы поступать именно так. И он обращает их внимание, что их жизнь должна отличаться прежде всего тем, что меняется их понимание вещей. Об этом мы с вами говорили. Давайте посмотрим дальше. 2 глава, 9 стих. Почему Бог это делает? «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь он размышляет во второй главе, мы с вами говорили, о миссии церкви. Почему она оставлена и что, какую цель через свой народ Бог реализует здесь, на земле. Что мы должны делать, исходя из этого стиха? Мы должны или мы призваны провозглашать совершенство, призвавшего нас в чудный свой свет. Мы призваны провозглашать совершенство Божие. В чем оно будет заключаться? Если мы читаем все послание Петра, мы видим, что апостол Петр останавливается практически на всех основных сферах жизни человека. Отношение к власти, отношение к ближнему, отношение в семье, отношение с пастырам, точнее, внутри церкви. Он говорит, все это должно быть, прийти в соответствие. В соответствие. То есть мы должны поступать так, как учил нас Христос, по примеру Иисуса Христа. И тем самым мы провозглашаем совершенство, призвавшего нас. То есть мы воспринимаем его заповедь, исполняем ее и видим, что это хорошо. Мы видим плод этого всего. Исполнение его заповеди на самом деле нелегко для нас. И оно возможно только, опять-таки, же во Христе. И об этом апостол Петр тоже говорит. К чему все это? Давайте посмотрим мы на благовестие. Как оно сокрыто в послании Петра. Если это интерпретация великого поручения, здесь должно быть место благовестию. Вы согласны со мной? Провозглашение Евангелия должно быть. Где же оно у Петра? Может быть, он забыл? Давайте посмотрим с вами третью главу. Третья глава. Пятнадцатый стих. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Таким образом, интересный получается вывод. У апостола Петра во всем послании, когда мы видим, когда он говорит о нашем поведении, которое должно быть подобно поведению Иисуса Христа, в любой сфере он говорит, что возникает конфликт. Он обращает внимание на рабов, которые должны подчиняться не только кротким господам, но и суровым. Он говорит к женам, которые должны приобретать людей, не слушающих слова, через свое житие. Он говорит к мужьям, чтобы они относились к неверующим женам, как к сонаследницам. Ко всем он обращается и говорит, что вы, скорее всего, столкнетесь с противоположной позицией. Вы столкнетесь с мирским взглядом на вещи. Но вы должны жизнью своей приобретать этих людей. Что это есть? Ничто иное, как делание учеников. Каким образом? Ты показываешь своей жизнью иное отношение к вещам, к любому делу. В любой сфере ты имеешь свою точку зрения. Точнее, не свою точку зрения. Ты имеешь библейскую позицию. И неизбежно возникает конфликт. 4 глава, 1 стих, о чем говорит Петр? Он говорит, вооружитесь той мыслью, что если вы тот, кто перестает грешить, будет страдать во плоти, как и Христос пострадал. Это неизбежно, это естественно, это данность. Живя так, как вам заповедовал Христос, вы натыкаетесь на конфликт. Но этот конфликт должен быть конструктивным. Так же, как и апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, а против тьмы и мироправителей века сего. Против лукавого, который навязывает точку зрения, противоположную библейской. Посмотрите на этот мир. Даже в своих лучших проявлениях, на самом деле, он преследует иную цель. Таким образом, естественное благовестие заключается в том, что ты живешь прежде всего, осознавая все свои сферы жизни и подчиняя их Слову Божьему. И таким образом неизбежно натыкаешься на конфликт. Какой этот конфликт может не выражаться в каких-то жестких гонениях сегодня? Этот конфликт может не выражаться в каких-то притеснениях тебе или даже когда человек, может быть, открыто и заявит что-то. Этот конфликт будет выражаться в том, что ты что-то делаешь иначе. Особенно это происходит в критических моментах. Там, когда важно сохранить последовательную праведность. Вы можете ничем не отличаться с человеком, который не верит во Христа. Оба хорошо относитесь, например, к своей работе, правильно все делаете. Но вдруг возникает момент, когда нужно пойти на компромисс с совестью. Для человека, который не утвержден или, скажем так, не обременен верою, в хорошем смысле обременения, это нужно понимать, потому что Христос говорит: «Бремя мое – благо». Он пойдет на компромисс. Для него это не составит труда. Это не вопрос его вечности. Это не вопрос его поклонения. Но что будет с вами? И в этот момент что происходит? Вы можете просто поступить иначе, и человек просто посмотрит и скажет: «Ну, интересно, ну ладно, он поступил так, я поступил иначе». А можете поступить иначе, как призывает нас апостол Петр. Будьте готовы дать отчет в вашем уповании. Именно в этот момент важно провозглашение Евангелия. Вот оно, этот момент, когда ты призван открыть свои мотивы. Объяснить, почему ты поступаешь так. Таким образом происходит благовестие, естественно, через конфликт неизбежный, который у нас происходит. Благовестие или дело не учеников – это естественный процесс, но не без нашей воли. Этот процесс будет естественный ровно настолько, насколько мы последовательны в том, чтобы исполнять все, что заповедовал нам Христос. Как только мы принимаем во внимание тот факт, что вся наша жизнь – это служение Богу, без исключения сфер. Нету той сферы, в которой бы мы не должны были служить Богу, потому что именно к этому призвал нас Бог. Апостол Павел говорит: «Он избрал вас, мертвых, по преступлениям вашим, для того, чтобы вы жили и творили дела, в которых Он призвал нас ходить. Те дела творить, которые Бог хочет, чтобы вы творили. И это касается всех сфер вашей жизни». И только когда мы осознаем это, когда мы понимаем, что мы служим Богу. А что это значит? Есть такое привычное для нас понимание: все, что не делайте, делайте как для Господа, и мы говорим: все как для Господа. Но что это значит, как для Господа? Для Господа, как для Господа, это не значит просто от души, как иногда мы хотим это понять. Просто вот так вот раз и сделал, просто вот хорошо. Как для Господа, это значит так, как Он этого хочет. Это значит с теми целями, которые Он ставит перед вами. Это значит с теми средствами, которые Бог хочет, чтобы вы использовали. Это значит с вниманием к своему характеру. Это значит с вниманием к той цели, которую ты достигаешь через это дело. Это значит через свое поклонение Богу. Вот это будет как для Господа. Любое дело, оно призвано быть подчиненным замыслом Божьим. Собственно говоря, когда мы с вами говорим об освящении или о преображении, именно так мы называемся, мы преображаемся. Наше преображение происходит через освящение. Что есть освящение? Это подчинение всех сфер жизни воле Божьей. Жизнь в каждой сфере так, как Бог от меня ждет. Собственно говоря, эта миссия наша, она ничем не отличается от той миссии, которая была изначально дана Израилю. Что должен был делать Израиль? жить в соответствии с законом. Они немножко перепутали, и они стали пытаться через это перед Богом выслужиться. Они захотели через это иметь спасение. Это неправильный подход. Они должны были радоваться этому закону. Они должны были жить в соответствии с этим, и все, приходя к ним, должны были увидеть мудрость Божию. Потому что устройство будет по его слову. А когда общество устроено так, как Бог это запланировал, его совершенство будет очевидным. Итак, полнота, наполняющая все во всем, это церковь. Церковь – это инструмент в руках Божьих. По действию в свою меру каждого члена происходит превращение. Другими словами, когда ты настраиваешь свою жизнь, каждую сферу своей жизни в соответствии с волей Божьей, происходит неизбежный конфликт. И в этот момент ты можешь засвидетельствовать о том, почему ты иначе себя ведешь, почему ты поступаешь по-другому. И это возможность. Не любое дело на самом деле будет служением Господу автоматически. Именно поэтому множество призывов апостолов заключается в том, чтобы призывать нас именно посвящать себя в жертву Богу, живую и благоугодную. Но когда мы это делаем, происходит изменение нашего понимания. И мы теперь рассматриваем это как возможность. Мы видим это как благо. Ты на миссии, где бы ты ни был. Ты на миссии, где бы ты ни был. Если ты понимаешь, какие цели перед тобой ставит Бог. В твоей семье, в отношениях с твоей семьей. В твоей учебе. Какая цель перед тобой стоит? Что ты достигаешь через эту учебу? Зачем тебе это нужно? Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Какая цель перед тобой стоит в работе? Что ты достигаешь? Бог хочет, чтобы ты думал об этом, потому что это великое благо. Это не значит, что иначе ты потеряешь спасение, ты не будешь оправдан. Нет. Можешь расслабиться. И не нужно делать это из-под палки. Бог призывает почувствовать эту радость, увидеть его цели, принять его средства и исполнять это в своей жизни, чтобы увидеть его руку в своей жизни. Как он изменяет тебя, как он изменяет действительность вокруг тебя. Это может быть по-разному. Иногда не так, как нам хочется. Не все расцветет буйным цветом, и все будет прекрасно, и тебе скажут, ты молодец, мы тебя любим и уважаем. Возможно, будет, скорее всего, как со Христом. Он сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Однако в этом всем ты увидишь присутствие Божие в своей жизни. Потому что вот с таким подходом становится достаточно очевидным и естественным потребность в следующих вещах. Каких? Изучение Библии. И не только ее чтение, но и систематическом ее понимании. Как отнести или применить Писание к моей жизни, к работе, к семье, к воспитанию детей, к взаимоотношению со своими соседями, к отдыху, в конце концов. Досуг, который у нас есть. Для чего мы проводим? Какую цель мы достигаем во всем этом? Нам нужно будет изучать Писание, если мы захотим поставить эту цель перед собой. Нам нужно будет в него углубляться. Надо его понимать. И самое интересное, что помимо этого, мы очевидно осознаем жизненную важность и необходимость молитвы. Она ставит там нужна как воздух. Потому что без него мы ничего не можем сделать. Даже если мы увидели цели, которые он перед нами ставит, мы не сможем к ним двинуться без него. Именно такой подход открывает нам действительно путь или дверь к настоящей христианской жизни. Именно такой путь открывает нам возможность нести Евангелие и завоевывать этот мир для Христа. Поэтому, когда ты находишься там, где ты находишься, пусть это работа, учеба, общение с соседями, помни о том, какие цели ставит перед тобой Бог. Как должна строиться эта жизнь? И когда возникает этот самый конфликт, когда есть разница в отношении, когда есть очевидное отличие, не упускай эту возможность. Не упускай эту возможность, молись о том, чтобы сказать людям о своем уповании. И в этом будет провозглашено Евангелие. И в этом ты сможешь быть наставником и делать учеников в той сфере, в которой ты находишься. Делать учеников – это значит свидетельствовать людям о ином отношении к делам. К работе, к учебе, к отдыху, к семье, к детям. Точнее, к жене, к мужу, к детям. Вот через это мы можем приобретать. Делать их учениками. Хотят они того или нет, мы провозглашаем им правильный подход, библейский подход. И они, видя это, могут уже оценивать и понимать, насколько совершен Бог. Мы с вами на миссии. Где бы мы ни находились, мы с вами на миссии. Ровно настолько, насколько мы хотим себя подчинить этой миссии. Ровно настолько, насколько мы осознаем свою жизнь как служение Богу. Ровно настолько, насколько мы продвинулись в изучении и понимании воли Божией относительно каждой из наших сфер жизни. Ровно настолько, насколько мы посвятили себя процессу освящения. Настолько мы и в миссии. Настолько мы и служим. Я желаю каждому из нас почувствовать себя на миссии. Я желаю каждому из нас осознавать себя на миссии и пережить это понимание миссии в своей жизни, в какой бы сфере это ни было. И почувствовать себя инструментом в руках Божьих. И это великая радость, почувствовать эту великую радость и привилегию быть инструментом в его руке, потому что большей радости нет. Твоя миссия – проводить свою жизнь в соответствии с замыслом Бога и свидетельствуя об этом, об этой радости окружающим. Твоя миссия – проводить свою жизнь в соответствии с замыслом Бога и свидетельствовать об этой радости, об этой возможности, об этом подходе окружающим тебя люди. Пусть Бог нам даст силы приближаться к этому и прославлять Его в этом. Аминь. Давайте помолимся. Боже святый, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты являешь к нам во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, Господь, что каждому из нас Ты когда-то открыл свой великий замысел, Ты открыл свое совершенство, Ты показал нам свою благодать через свидетельствующих, через Слово Твое, Господь. Ты показал нам иной путь, совершенный путь, замечательный путь в благодати Твоей. Господи, мы благодарим Тебя за это, что сегодня можем идти по этому пути. Господи, мы просим, вдохновляй нас, Господь, чтобы этот путь, он был действительно путем провозглашения, несмотря на сложности, которые Ты сказал, что мы встретим на этом пути. Вдохновляй нас, Господи, и на этом собрании. Благослови нас быть внимательными к Слову Твоему, Господь. Помоги нам приближаться, Господь, к стопроцентному служению всей жизнью своей. Помоги нам, Господь, не робеть, когда приходит время показать свое отличие в Тебе. Когда приходит время заявить о том, на что мы уповаем. Господи, вдохновляй нас. Помоги нам в этом и будь прославлен сейчас и во всей жизни нашей во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.